первая тема, о которой мы будем рассуждать, это вполне логичная тема, это рассуждать о том, насколько трагично потратить свою жизнь на пустое и насколько славно потратить ее на великое. Почему это важно? Потому что не все всегда думают или серьезно думают о том, на что уходит жизнь. Поэтому в самом начале конференции мы просто порассуждаем на эту тему, чтобы наша мотивация воспринимать другие части библейского учения была сильной, чтобы мы могли действительно впитывать Божье Слово. На эту конференцию собралось, ну или завтра еще больше соберется, я точно не знаю, 650 приблизительно людей, может быть больше, я точно не знаю. Когда мы проводили регистрацию, то мы были очень удивлены тому, сколь многие люди откликнулись приехать на эту конференцию. И поэтому даже регистрацию нужно было закрыть, потому что не вмещали помещение, которое можем арендовать всех желающих. Если бы мы не закрыли, я так просто предполагаю, исходя из того, сколько людей еще спрашивало, может быть, было бы... Самое лучшее для путешествий, расстояние, которое нужно было преодолеть, экономический кризис в нашей стране, политический, военное состояние, несмотря на многие препятствия, которые есть. Даже разочарование вообще в конференциях часто можно видеть, или даже в проповеди Божьего Слова часто христиане разочарованы. Но многие откликнулись приехать сюда, и, на мой взгляд, это говорит или даже кричит о том, что это важная тема. Бог волнует наши сердца, он касается, он тревожит наши сердца этим вопросом. На что я потрачу свою жизнь? Пойдет она на что-то значимое или на что-то пустое растратиться? Или даже такой вопрос, что мы можем не просто жизнь растратить впустую, мы можем с вами, здесь большинство христиан, мы можем свое христианство даже потратить впустую. Мы можем заниматься многими вещами, деятельностью, пред людьми иметь, там, не знаю, хорошее положение, мнение о нас будет сложено неплохое. Но когда Бог оценивает нашу жизнь, Он может сказать, что многое было впустую. И вы знаете тексты Писания, которые говорят об этом, что наше дело будет испытано огнем, и не всякое дело, которое мы делаем, не всякое христианство, духовность, служение устоит, когда Бог будет испытывать. Но огонь покажет, что оно из себя представляет, и некоторые христиане будут спасены, войдут в небеса, так как будто бы из огня, с пепелища. Все, что они делали, все, что казалось значимым, оказалось бестолковым и незначимым для Бога. Это то, что нас волнует. Я думаю, что даже христиане и нас с вами здесь мы можем разделить на три такие группы. Одни много думают о том, как протекает их жизнь. Некоторых из нас этот вопрос сильно волнует, беспокоит, мучает этот вопрос. Поэтому они периодически думают о своей жизни, они переоценивают ее, они рассуждают, на что же нужно тратить жизнь. Вторая группа людей, подумайте, кстати, к какой вы относитесь. Вторая группа людей рассуждает об этом вопросе реже, скорее тогда, когда возникают трудные обстоятельства. Когда что-то случается, и это заставляет их отвлечься от обычных каких-то житейских забот, от обычных желаний каких-то, от обычного течения жизни и подумать, и переоценить свою жизнь. Обычно страдания помогают в этом, потому что люди не рассуждают об этом, просто читая Писание. И третья группа людей – это те, которые, скорее всего, даже в трудных обстоятельствах не так склонны об этом думать, может быть, в очень трудных. Это люди, которые плывут по течению. Люди, которые просто пытаются жить нормальной жизнью, нормальной в кавычках. Они не делают никаких страшных вещей, у них нормальная жизнь, они учатся, работают, женятся, выходят замуж, воспитывают детей, они не делают каких-то страшных грехов, но их сердце особо и не пламенеет бежать так, чтобы быть первым, как апостол Павел говорит, действительно беспокоиться о своей жизни, о качестве своего христианства. Они плывут по течению, они просто вот такую очень нормальную жизнь ведут. Таких людей очень трудно взволновать, трудно, чтобы достичь того, чтобы они как-то обеспокоились, серьезно начали переживать о том, что происходит с их жизнью. Подумайте, к какой категории обычно вы относитесь. Не сегодня на конференции, а вот обычно. Как часто вы переживаете об этом? Все эти три категории, все мы с вами, мы нуждаемся, чтобы глубже понять смысл этого вопроса, как же не потратить жизнь напрасно, Мы нуждаемся в Божьих ответах на этот вопрос. Мы нуждаемся в решениях, и поэтому этому посвящены эти дни. И я вас приглашаю, я и сам себя к этому зову. Не просто быть на конференции и слушать, вот это было интересно, это как-то меня задело, а это как-то так не очень, и я, так сказать, просто здесь провел время, не очень интересно было. Я вас призываю, проведите эти полтора дня с Богом. Неважно, что-то там будет особенно к вашему сердцу адресовано или нет, просто проведите это время в конце этого года, рассуждая о своей жизни перед Богом, чтобы это было ваше личное время, как на горе преображения с Господом. И тогда, если наши сердца так будут настроены, то Бог сможет много положить туда, мы будем искать, мы будем отыскивать истину. И на этой конференции должно вот что произойти. Это подобно тому, как апостол Павел в конце своей жизни обращался к Тимофею. Второе послание Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. Он обращается к Тимофею, это последнее его обращение, последняя глава 2 его послания. Павел как завещание делает своему духовному сыну. Очень торжественно, с такой страстью в сердце он обращается к нему. И вот то, что он говорит, то, как он взывает к нему, должно произойти. Я бы очень хотел, чтобы это произошло для моего сердца и для вашего сердца на этой конференции. Апостол Павел говорит так. «Итак, заклинаю или возлагаю на тебя величественную ответственность или даю тебе предписание». «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Он возносит Тимофея туда, в небеса, ставит его перед величественным Отцом Небесным, перед Господом Иисусом Христом, который рядом с ним одесную, который будет судить живых и мертвых. Он указывает Тимофею, что жизнь скоро очень закончится, и он станет перед Богом и будет давать отчет о своей жизни. И Бог этот будет давать ему честную, глубокую, правдивую оценку его жизни. Он будет судить живых и мертвых, в явление Его и Царствие Его. Вот Он возносит Его перед Богом, показывает Ему будущее и говорит, проповедуй Слово, будь посвященным Богу, живи для Бога. Тимофей был пастором, он призывает его быть верным своему призванию, которому Бог передал ему. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, будет трудно, будет тяжело, будут критиковать люди, что ты это делаешь не вовремя, что уже не современно проповедовать Божье Слово, что нужно его облечь в какие-то современные формы. Дальше говорит, обличай, это родит, соответственно, противление каких-то людей. Запрещай, как пастор, какие-то вещи, чтобы не происходили. Увещай со всяким долготерпением и назиданием. Делай это не просто формально, действительно служи, чтобы это с долготерпением, с милосердием, желая, чтобы это принесло назидание или созидание душе ближнего его. Почему это важно? Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Люди не будут ценить то, что ценит Бог. Люди будут отвергать то, что ценит Бог. Люди будут отвергать проповедников, которые говорят о ценностях Божьих, небесных. Люди не будут открыто слушать их. Это время настанет, поэтому он заклинает его, он возлагает на него торжественную ответственность, чтобы когда Павел уйдет, Тимофей остался верным. Здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям, по своим личным желаниям, по своей логике, по своему пониманию, по своим религиозным каким-то философствованиям будут избирать себе учителей, других учителей, которые бы льстили слуху, говорили бы приятные вещи, не гладили бы против шерсти, но гладили бы по шерсти, доставляли бы комфорт слушающим. И от истины Божьей, от Божьих ценностей, от Божьего великолепия, от того, что Бог ценит, от того, что Бог называет значимым, они отвратят слух. И они обратятся к басням, к христианским басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби. Это путь нелегкий, ты будешь платить цену за то, чтобы жить ради достойных целей. Ты будешь платить цену, эта цена, это будет скорби, если ты будешь верен Господу до конца. Переноси скорби, совершай дело благовестника, проповедуй истину и неверующим людям, исполняй служение твое, не оставляй его. Тогда, когда другие увлекутся разными вещами в жизни, карьерой, заработком, какими-то разными развлечениями, путешествиями, чем угодно, романтикой, семьей, ты будь верен, будь бдителен, потому что очень легко тебя отвлечь. Немногие пойдут этой узкой тропой, поэтому будь очень внимателен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою. Я как это возлияние на жертвенник. меня скоро Господь выльет на жертвенник служения Ему. И время моего отшествия настало, я ухожу, я не смогу больше служить Тебе». Апостол Павел обращается как отец к своему сыну. Апостол Павел обращается к Тимофею как человек, который лежит на смертном одре. И он передает ему свое дело, он передает служение, он передает или выражает свою любовь к нему. Он возносит его перед Богом и говорит: «Я заклинаю тебя, посвяти себя Богу. Не живи так, как все остальные христиане будут жить. Избери путь еще более узкий, чем те, чем христиане, которые избрали уже, кажется, узкий путь. Но немногие до конца верны в этом. Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался. Я совершил битву, и это была хорошая битва. Я совершал подвиги. Я не просто шел кое-как. Я не просто жил, так сказать, нормальным христианством. Я выходил из зоны своего комфорта, из зоны нормального христианства. Христос этого достоин. Я совершал подвиги. По милости Божьей Бог благословил меня это сделать. И я призываю тебя следовать за мной. Течение совершил, или я закончил свой забег, свое призвание. До конца остаются последние метры моей жизни, моего следования за Господом. Веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, корона праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Это тот венец, который Павел положил или положит в поклонении Христу и скажет: «Это все благодаря тебе». Поэтому он всю свою жизнь сражался за то, чтобы действительно обрести наилучший, славнейший венец, для того, чтобы удостоить Христа или преклониться перед Христом вот этим драгоценнейшим венцом. Не для того, чтобы стать лучше других, но для того, чтобы поклониться Христу, как Он того заслуживает, Господь Иисус Христос. И не только мне этот венец готовится, но и всем возлюбившим явление Его, Иисуса Христа. Я молюсь, я молился много, и мы постились за то, чтобы на этой конференции произошло подобное, чтобы мы услышали голос не просто от Павла, но от самого Христа, который призывает нас жить иной жизнью. Жить иным христианством, может быть, непопулярным христианством. Христианством, которое, может быть, не самое сегодня приемлемое, не самое современное, может быть, оно древнее очень. Как древний крест, к которому мы приходим, как древние гимны, которые мы поем, они не потеряли своей глубины и силы, своей истинности. Бог призывает нас. На этой конференции мы будем говорить о трагедии и славе такой жизни, будем говорить о примере, сегодня уже будем говорить о примере благочестивого мужа, который так жил. Потом посмотрим, будучи, скажем так, замотивированы так жить, у нас возникает вопрос: ну на что же тратить эту свою жизнь? Что является в нашей жизни значимым? Это что, все бросить и уехать куда-нибудь миссионером в Африку? Или я могу здесь как-то славить Бога, на учебе, на работе, в своей семье, в церкви? Дальше мы ответим на вопрос, что когда мы понимаем, на что нужно тратить жизнь, на нашем пути встают враги, которые противятся этому. Это нелегкий путь, нужно платить цену, нужно знать этих врагов и противостоять им. Мы ответим еще на вопрос, как практически наши страдания использовать во славу Божью, наш возраст с его плюсами и минусами отдавать действительно на великое. Разные вещи, в которые есть в нашей жизни: деньги, имущество, возможности, образование, работу, наше время, наши таланты. Как это практически отдавать Богу? И закончим мы конференцию завтра тем, что мы ответим на вопрос, как вырваться из полупустой христианской жизни. Как ворваться в жизнь, которая действительно значимая для Бога. Сейчас мы смотрим на трагичность жизни. Я вспоминаю одну историю. Там внизу вы можете найти книгу «Не трать свою жизнь напрасно» Джона Пайпера. Он рассказывает историю своей жизни, как когда он был маленьким мальчиком. Его отец был благовестником, он много где ездил, проповедовал. И разные очень такие глубокие, касающиеся сердца истории рассказывал, примеры из жизни. Но Пайпер говорит, что одна история особенно волновала его. Это история про одного старичка, который много лет был около церкви, о нем молилась церковь десятилетиями. Он был очень, ну, такой упертый против Христа. И вот однажды, когда отец Джона Пайпера проповедовал, этот человек в конце уже богослужения, после последней песни, он вышел вперед, начал разговаривать с его отцом, и он обратился, он покорился Евангелию. И он радовался этому, но не переставал плакать, и он повторял одну и ту же фразу: «Я потратил свою жизнь напрасно». Я потратил свою жизнь напрасно. И он никак не мог успокоиться, а его отец как-то пытался успокоить. Но этот преклонный мужчина, этот старик, он повторял это: «Я растратил свою жизнь напрасно». Он не мог успокоиться. Он плакал. Джон Пайпер говорит, это то, что пронзило его сердце намного больше, чем беспокойство о том, что люди в молодости теряют свою жизнь, умирают просто. И потом резко встречаются с Богом неожиданно. Или какие-то другие истории. Это то, что поразило его сердце, взволновало его сердце, мучило его сердце. Он пишет так: «Каким-то образом у меня появилась страсть к поиску смысла жизни. Вопросы вроде «что мне позволительно» меркли рядом с вопросом «какова же суть жизни? В чем смысл моего бытия?» Мысль о созидании своей жизни на основании минимальной праведности или некоторого надуманного предназначения вызывала у меня чуть ли не физическое отвращение. Я не хотел выхолощенной жизни. Я не хотел существовать на задворках реальности. Я жаждал понять главный смысл жизни и устремиться к нему. Вопрос о смысле жизни – это вопрос, который меня мучил. Мучил, и он, Бог использовал ее, чтобы привести меня к Богу. Я как-то задал вопрос своему отцу. Я вырос в нехристианской семье, обратился в 18 лет к Богу и задавал. Я думал просто о смысле жизни почему-то. Я думал еще тинейджером, подростком. Я смотрел на то, как живут мои родители, соседи, родственники. Некоторые из них были очень успешными в глазах этого мира, но мне не хотелось жить такой жизнью. Я как-то задал вопрос своему папе, спросил: «Для чего ты живешь?» Он ответил мне: «Чтобы вырастить тебя». И я не помню, продолжаю с ним говорить или нет, но я помню, что мне этот вопрос очень был неудовлетворительным. Я думал так, что если бы в нашем роду там какой-то пришел великий человек, который что-то великое сделает, то имеет смысл продолжать, свой род хранить и как-то развивать, там, защищать его, чтобы вот тот великий, ради какой-то великой цели выращивать следующее поколение. Но у нас никаких пророчеств таких не было. Поэтому я понимал, что просто вырастить следующее поколение – это точно так, как живут животные. Точно так же. И поэтому мне этого очень не хватало. Когда я пришел к Богу, Бог очень много ответил мне на этот вопрос. На вопрос, для чего стоит жить. Но скажу, что Он не перестал меня мучить. Периодически я чувствую, что, занимаясь много разными вещами в христианской жизни, я начинаю чувствовать, что они выхолащиваются, они теряют свое внутреннее содержание. И я просто уже задаюсь вопросом, я просто привык к такой жизни, это просто культура, как есть люди, которые привыкли о рыбалке много думать, ездить на рыбалку, кто-то очень увлечен политикой, и они вот разговаривают про это, читают новости, что-то делают, не знаю, ездят куда-то, в какие-то клубы рыболовов, любителей собираются. Для меня христианство – это то же самое. Я просто привык, это просто стиль моей жизни, я просто, скажем, зависимый уже от такого стиля жизни, от посещений конференции, от проповедования, от церкви. Или я действительно следую за Христом? Иногда я отвечаю себе, что это стало быть поверхностным, внутренне пустым. Этот вопрос мучает меня. Я благодарен Богу, что этот вопрос не оставляет меня, он мучает меня. Потому что очень трагично отдать свою жизнь. Тогда, когда ты был так близок к тому, чтобы прожить для чего-то стоящего, потратить ее на формальное, религиозное, обычное, в кавычках, христианство, которое следуют за культурой религиозной, но не за Христом. Это возможно. Можно очень много чего делать для Бога, можно проповедовать с опасностью для своей жизни, и это нечистое служение. Филиппийцам 1 глава. Некоторые проповедуют нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, Павел говорит. Он говорит, это нечистое служение. И они проповедовали с опасностью для своей жизни. Это может быть. Это большая трагедия. Давайте посмотрим на еще один текст, очень важный. Откройте книгу Екклесиаста. Это крик души Соломона. Это книга. Это крик его души. Соломон начал свою жизнь очень благочестиво. Бог благословил его колоссальной мудростью в ответ на его благочестивую молитву. Соломон написал книгу притчи, где он отразил принципы мудрости. Он, скорее всего, написал ее в первый период своей жизни. Но постепенно Соломон видя многие благословения от Бога, действительно испытывая потрясающую жизнь, потрясающий рассвет Божьего народа, постепенно он начал уклоняться от истинного пути. И он настолько уклонился очень далеко, он начал поклоняться идолам. Но, судя по всему, он покаялся. И многие богословы считают, что книгу «Экклесиаста» он написал в конце своей жизни. Эта книга является исповедью Соломона. Он описывает свою жизнь, исповедует то, на что он тратил свою жизнь. Эта книга является рассказом об отступлении от истинного пути Соломона, о кризисах, которые он переживал. Эта книга описывает те яркие истины, которые Соломон понимал шаг за шагом в эти кризисные моменты жизни. Эта книга описывает то, как Соломон в конце концов отрекся от суетных, пустых вещей в жизни. Она описывает посвящение Соломона. Это глубокое переосмысление, он описывает отклонение, он кается в этом, он говорит о том, чему Бог научил его, и он описывает свое такое яркое посвящение Богу в конце этой книги, чтобы жить ради Бога, жить ради Его славы, подчиняться Его Слову. Эта книга как бы отцовское обращение к людям, которые младше его. Эту книгу он пишет подобно как в притчах, в 23 главе, в 26 стихе. Он же с таким отцовским отношением, он говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Он наставляет. Эта книга, она взывает к нам, Бог взывает к нам: «Сын мой или дочь моя, отдай мне твое сердце, я хочу вложить туда истину, я хочу спасти тебя от этого суетного, пустого пути, по которому я пошел». Соломон взывает к людям, как умирающий на смертном одре. Он взывает, как апостол Иоанн. В традиции написано, что апостол Иоанн в старости бежал за одним из своих учеников, который решил уйти от Христа, и он бежал за ним и умолял его, чтобы тот не оставлял путь Господень. Это крик души Соломона к людям, которые живут под солнцем, а не перед лицом Божьим. Они не живут перед Богом, но живут под солнцем, будто бы Бога нет. Он кричит к ним, он взывает к душам их, он пытается воскресить их или пробудить их, чтобы они шли за истиной Господа. Эта книга описывает горький опыт Соломона, когда он решил искать радость и удовлетворение вне Бога. В хороших вещах, в благословенных вещах и в плохих вещах, которые предлагает этот мир. Он описывает горький опыт, как он ушел от Господа, вместо того, чтобы искать только в нем радость, вместо того, чтобы искать только в нем значение, значимость, смысл, достоинство. Давайте послушаем Соломона. Глава 1. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует, все пустое», — сказал Экклесиаст. «Суета-сует, все суета». Если мы смотрим на жизнь просто под солнцем, все пустое, не имеет никакого смысла. Никакая религия не имеет никакого смысла, если наше сердце живет под солнцем, а не пред лицом Господним. Мы можем много развести христианской деятельности, и это будет нечистым служением, потому что наше сердце сконцентрировано на славе человеческой, на то, чтобы быть просто нормальным, чтобы не было в будущем каких-то проблем, каких-то наказаний от Бога. Мы ходим перед самими собою любимыми, перед тем, чтобы все было нормально, чтобы о нас правильно говорили люди, а не то, что сердце наше трепещет перед Богом. Джон Леннон, который был безбожник, когда-то написал в песне песня «Человек ниоткуда», и вот это состояние человека. Настоящий человек ниоткуда, сидит в своей нигде земле, строит никуда планы для никого. Нет у него своего взгляда на вещи, понятия не имеет, куда он бредет, не похож ли он на меня и тебя. Суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Под солнцем. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Соломон говорит: я вижу, что если жить под солнцем, все крутится, как карусель. Ничто не устремляется к великой цели. Все пустое, все просто течет по течению. Вещи, события, достижения остаются такими же бессмысленными, как и были. Вещи меняют лишь свою форму, внешний какой-то вид, но суть остается такой же бессмысленной, все просто вращается. До нас с вами тысячи или точно не знаю, сколько поколений было, они тоже рождались, они тоже переживали о том, чтобы было тепло, комфортно, они тоже влюблялись, они тоже какую-то работу выбирали, они где-то работали, они тоже бредили кто-то деньгами, кто-то влюбленностью, кто-то религиозной деятельностью, и потом они умирали. Были очень великие люди, были цари, были очень бедные люди, были мудрые, были очень глупые, и всем им один и тот же конец, они все умерли. Поэтому наша жизнь, она в другой форме лишь повторяет то, что было. Нет ничего значимого в нашей жизни. Нет ничего значимого в нашей стране. Не хочу никого обидеть. Нет ничего значимого в нашей культуре. Каждый народ обожествляет свою культуру, свой промежуток времени исторический. Он думает, что он совершает что-то значимое. Народ окрыляется, когда вдруг что-то такое значимое на горизонте, какая-то иллюзия возникает, увлекаются этим и потом приходят к этому выводу. Все пустое. Если без Бога ничто не имеет смысла, если мы благословим своим служением нашу страну или деятельностью, и она станет богаче и комфортней, и все люди, которые сегодня есть, они не обратятся ко Христу, то никакой роли в вечности не будет ничего значить. Они будут в аду, прожили они здесь комфортно, европейски или очень некомфортно прожили жизнь. Это все померкнет, ничего не будет никакого значения иметь. Восьмой стих. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего». Все крутится. Это просто круговорот, это карусель. Все происходит, все вращается. Оно удивляет нас, оно привлекает наше внимание, и потом мы к этому привыкаем, и оно уже не восхищает нас. Это все пустое. Помните, Соломон пишет эту книгу как крик своей души, боль. Он пережил это не один раз, глубокое разочарование того, что из себя представляет жизнь человека. Без Бога, без мотива к Богу, без устремленности к Богу. Это жизнь трагическая. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Путешествие, развлечение. Потом мы приезжаем и рассказываем, как это было. И какой-то мудрец рядом с нами, или Соломон бы сказал, это все я уже видел. Новое развлечение, вы устанете от этого. Новый восторг, он угаснет. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Никто из нас не удивит этот мир. Никто из нас ничего не принесет в этот мир такое, чтобы принесло какое-то перерождение, какое-то значение, если мы это делаем не ради Бога, если мы это не делаем с Богом. Что бы хорошее бы мы ни сделали, это все уже крутилось до нас. И были люди намного значимее и мудрее и влиятельнее нас. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Братья и сестры, в течение приблизительно 70 лет ни один из нас не останется живым на этой планете. Через 70 лет или чуть больше все 7 миллиардов, которые сегодня живут на земле, они будут лежать в могилах. Еще через лет 100 о нас забудут. Мы ничего такого великого и значимого не сделаем, о чем бы помнили в веках. Нам не нужно переоценивать значение своей жизни здесь на земле и вообще то, что тут происходит. Это суета-сует, это сгорит. И если мы живем перед солнцем, то огромная трагедия, огромное разочарование. И нам нужно пережить эту боль. Нам нужно стать у этой как бы стены такого духовного кризиса, такого критического взгляда на жизнь человека. Мир пытается, наоборот, возвеличить то, что происходит. Вы можете увидеть, как фильмы снимаются. Это все великолепно, это все с особенной музыкой, со спецэффектами. И вы можете увидеть в нашей стране, когда возникла идея, при всем том, что я своим сердцем сопереживаю Украине, но я хочу привести этот пример. Очень многие, даже скажу к стыду нашему, христиане, кажется, будто бы обрели смысл в жизни. Вдруг те, которые скучающе, так знаете, шли, ковыляя по жизни христианской, обрели какое-то значение для себя сражаться за демократию в Украине, сражаться за свободу, так как будто бы демократия в Украине, свобода, намного больше смысла им дала, чем Господь Иисус Христос, чем следование за Ним. Другие люди увлекаются ездить на крутых машинах, это придает им значимости. Кто-то карьерой, кто-то влюбленностью. Мир постоянно возвеличивает пустые вещи, потому что наши сердца требуют значения, они требуют достойной жизни. И когда они не находят, то они впадают в иллюзии, в самообман. Они хотят сделать величественными пустые вещи, чтобы хорошо себя чувствовать. Но это все суета, это все пустое, это все пройдет. И это разочарование, которое переживал Соломон. Он говорит: «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И я предал или посвятил я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Трудно дойти до сути вещей, трудно понять истинное значение вещам, которые происходят. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета. Я все исследовал, я пережил ужасающую боль. Многие вещи, которые я ценил, пустые. Все суета и томление духа. Наш дух не находит действительно того, чего он жаждет. Этот текст «томление духа» точнее было бы перевести «попытка словить ветер». На украинском мове «ловлення вітру». Люди бегают, они ловят, они суетятся. Кто-то кричит: «Я словил!» Вокруг него сотни или тысячи людей восхищенно чуть ли не преклоняются перед ним. «Он словил! Мы будем точно так же! Мы достигнем этих вершин!» Но это все пустое. Сердца будут разбиты, сердца будут разочарованы. Это все пустое. Кривое не может сделаться прямым. Есть много вещей, которые мы не в силах изменить, самих себя в первую очередь. И чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: «Вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания». И вот начинается отклонение Соломона с пути истинного. И он говорит: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие». Я хотел испытать и безумие в том числе, эффект безумия и глупость. Узнал, что и это томление духа, и это мучает, как в мудрости, так и в безумии. Если эта мудрость не Господняя, если эта мудрость просто умение правильно жить на земле, сориентироваться, что-то развить, что-то построить, дать какой-то дельный совет, но это сделать не перед лицом Господним, это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Он сталкивается с пустотой этой жизни. И во всей этой книге он исследует разные моменты жизни человеческой и описывает свои разочарования. «Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебе весельем и насладись добром. И я веселился, и я приобретал добро, но и это суета. Я был разочарован, я был разбит, это не наполняет мою душу. О смехе сказал я: глупость. А о веселье, что оно делает? Какая польза от него? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, отключиться от этой болезненной реальности, просто уйти в какой-то сюрреализм, просто в какие-то иллюзии, и всякие химические вещества, вино в данном случае, помогает отключиться и понаслаждаться забытьем. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, решил придержаться и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих? Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья». То есть он был на вершине цивилизации, на вершине комфорта, на вершине вот этого креатива и творческого потенциала. Он все это мог выразить. «Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною, я использовал ее для того, чтобы всего этого достичь. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья. Захотел и сделал. Все, что хотел, делал. Никаких препятствий не было. Ни моральных, ни физических, очень богатый человек. Потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. Это увлекало, это давало мне определенное веселье, какой-то промежуток времени. И это было моею долею от всех трудов моих. И в какой-то момент я оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. Он был увлечен, ему рукоплескали, восхищались, он новые проекты, он здесь какое-то увлечение, здесь достижение, здесь богатство, здесь пение, здесь какой-то креатив, здесь какое-то творчество. И это воодушевляло его, ему казалось, вот она, настоящая замечательная жизнь, которая удовлетворяет его сердце. Но вдруг, по милости Божьей, Бог остановил его в какой-то момент. И он начал оценивать свою жизнь, и он говорит о определенном кризисе, который он пережил. Он говорит, я вдруг увидел, что все эти старания, все эти достижения – это все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Душа не насыщается. Значимой жизни, которую требует дух человека, не происходит. Дальше он говорит, он помучился в этом, и потом он вдруг заметил, нет, есть другой путь, есть другие увлекательные вещи, ну это мне надоело, нужно что-то новенькое, нужно что-то начать другое, может быть это больше созвучно тому, как я сотворен, какое у меня призвание, какие у меня там дары, что-то такое. И он говорит, и обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, ибо что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости, имеется в виду мудрость такая житейская, под солнцем которая позволяет много чего достигать. Я увидел, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Это работает, это действует, это замечательно. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Он принимает постоянно немудрые решения и постоянно напарывается на свои последствия. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. Они умирают все. Черта какая-то достигают они ее, они умирают, и все. И потом в вечности не имеет значения, сколько ты красивых дворцов построил, а сколько ты пытался построить и не получилось. Это не будет иметь никакого значения, потому что это не великие вещи, на которые Бог обращает внимание, которые Он ценит, которые будут ценными там в вечности. Поэтому разница между мудрецом, построившим все дворцы, и глупцом, у которого не получилось сделать какой-то мини-бизнес, нулевая практически, когда начинается вечность. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. Я от него ничем не буду отличаться, когда умру. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Умение толково жить без Бога на земле – это суета. Потому что мудрого не будет помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Внезапно, неожиданно. И возненавидел я жизнь. Еще один кризис, более глубокий. Соломон смотрит на жизнь. Он знает... Его отец был Давид, он читает его псалмы, он ходит в храм, он поклоняется Богу, к сожалению, уже и идолам, дабы, так сказать, все испытать. И он говорит, я ненавижу жизнь, я не хочу больше жить. Она пустая, эта жизнь. Чего бы я ни пробовал, на что бы я ни отдавал свою душу, это меня предательски и ужасающе предает меня, это ранит меня в самую душу, это пронзает меня болью, я разочарован опять и опять. Это трагичная жизнь. Жизнь на земле без того, чтобы открыть ее истинный смысл, пустая, бестолковая. И черта смерти подведет итог и скажет, глупец, ты думал понадеяться на это и на это, но нет, это ничего не значит. И он говорит, я возненавидел жизнь. потому что противны стали мне дела, у меня отвращение ко всему тому, о чем думают люди, чем живут. Знаете, люди, когда возвращаются с войны, они переживают определенный кризис часто. Они смотрят, как там они минута за минутой радуются тому, что у них есть просто хлеб, или тому, что пуля не попала в них. Они грязные, они изможденные, они уставшие, они живут очень тяжелой жизнью. Они приезжают сюда и не видят, как люди ссорятся, какую жвачку купить такого вкуса или такого, какую шмотку купить, эту или нет. Как люди несчастны, если они не могут себе устроить что-то такое, развлечение на Новый год. И они испытывают кризис, им тяжело вжиться в то, что происходит здесь, потому что они переоценили жизнь. Они понимают, что это все настолько блекло, это настолько иллюзорно то, чем живут, чем увлечены люди. И поэтому трудно это воспринять. Им больно от того, как люди просто ажиотаж устраивают вокруг пустых вещей. И безразлично относятся к тем, которые отдают свои жизни за них. Ибо все суета и томление духа. Кризис за кризисом. Если вы будете читать дальше, Соломон описывает эти кризисы, и как он в ответ на эти кризисы, как он узнавал какие-то истины о Боге. У меня нет времени читать все, но в самом конце этой книги, которая вся наполнена его исследованием, и вот этими кризисами, и какими-то открытиями во время этих кризисов, Бог накапливал определенное богатство истины, которое должна была вернуть Соломона на путь значимой жизни. И в 12 главе, или даже можем с 11, с 9 стиха прочитать, говорится так: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Вот в чем суть. Все сводится к Богу. И оценка жизни будет дана тогда, когда ты встретишься с Богом. «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Как и все остальные этапы жизни, если без Бога, если ради самих себя, если ради каких-то понятий в обществе принятых, это все пустое. Он дальше говорит назидание: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Это самое главное. «Доколе не пришли тяжелые дни, ищи Создателя тогда, когда легко, тогда, когда комфортно, когда ты в юности, когда ты не болеешь, когда ты имеешь все силы, когда у тебя строится карьера, когда у тебя любовь, когда у тебя замечательная семья, когда тебя принимают в обществе. Ищи Создателя своего, потому что если ты его не найдешь, то все это, даже благословенное, не говоря уже греховное, не имеет никакого смысла. Это все ранит тебя, это все растопчет твою душу. Поэтому ищи Создателя до того момента, когда придут тяжелые годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них. Доколе не померкло ли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улице, когда замолкнет звук жернова, это образное описание смерти, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка жизни человека, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, доколе ты не умер, и возвратится в прах, в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал Экклесиаст, все суета. И в самом конце, 13 и 14 стихи, выслушаем сущность всего. Вот самое главное, вот что определяет значение жизни. Бойся Бога. От этого все зависит. И заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Соломон говорит: братья и сестры, я все испытал. Дети мои, я все испытал. У меня были колоссальные возможности. Это все предало меня и привело к кризису. И славлю Бога, который дал мне вырулить с этой пустой дороги и понять то, что Давид, отец мой, наставлял меня, что искать Создателя, и в этом все для человека, и угождать Ему. Только это делает значимой нашу жизнь. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Буквально еще одно. Подытаживая это, думая о трагедии, о славе разных этих жизней, потраченных на пустое или на великое, 13 тезисов, о которых стоит нам думать. Первое. У нас лишь одна жизнь. Потратить на ее на пустое – это большая трагедия. У нас не будет второй жизни. Наша жизнь является самым дорогим сокровищем, которым мы обладаем. То, куда мы тратим ее, определяет нас. Жизнь очень короткая. Очень скоро она закончится. У нас нет 20 лет, которые мы можем прогулять непонятно куда, и потом 150 куда-то вложить. Жизнь очень короткая. 20 лет, мы не знаем сколько. Для кого-то осталось еще один год жизни. Для кого-то 20, может быть, для кого-то еще 50. Но мы это не знаем. Она очень короткая. Поэтому нет времени, нет ни одного года, нет ни одного месяца, который можно было бы тратить на пустое. Следующий тезис. Жизнь мчится на огромной скорости, и она очень скоро у всех у нас закончится. Очень скоро. Поэтому у нас нет времени, чтобы разбазаривать свою жизнь. Это очень большая глупость жить непонятно ради чего. Пятое. Наше сердце требует того, чтобы мы жили ради достойной цели. Наше сердце не успокаивается, и оно будет, по милости Божьей, нас мучать, потому что оно жаждет жизни, ради которой было сотворено. Шестое. Жизнь будет подвергнута глубокой и честной божественной оценке. Будет подведена черта, вынесен итог нашей жизни. Мы все движемся именно туда с вами. Там выстоять, там быть благословенно оцененным, там услышать: добрый, верный раб, войди в радость господина твоего. Вот для чего мы живем. Вот что самое значимое. Вот чем мы преклонимся перед нашим дорогим Господом там, этим венцом. Седьмое. От того, как наша жизнь будет оценена, определится наша вечная жизнь после смерти. Подумайте над этими простыми истинами. Они могут перевернуть нас, перевернуть нашу жизнь и сердце. Восьмое. Чтобы прожить пустую жизнь, надо просто жить, как все. Просто жить обычно. Жить нормально. Живи нормально, и ты окажешься банкротом, который сгорает со стыда. Если ты любишь не напрягаться, не мучиться, не думать, не совершать подвигов, не рисковать своим комфортом, значит, однажды стыд, боль и позор проигрыша пронзят твое сердце. Более того, девятое, враг ведет охоту на тех, кто хочет жить достойной жизнью, кто хочет явить славу Божью через свою жизнь на земле. Десятое, чтобы тратить свою жизнь на великое, нам необходимо разобраться в том, что же есть это великое. И нужно отдать свою жизнь, посвятить свою жизнь на это. Одиннадцатое. Чтобы жить ради великого, необходимо платить за это конкретную цену. Надо совершать подвиг, надо выходить из зоны комфорта. Иначе мы живем, как все остальные, и будет трагедия. Двенадцатое. Обращение ко Христу решает очень много, но не гарантирует нам, что мы проживем достойную жизнь. Потому что христиане могут прожить пустую жизнь. Тринадцатое и последнее. Удовлетворенность и счастье в нашей жизни зависит от того, на что мы тратим нашу жизнь. Не сколько мы приобретем, но то, ради чего мы живем. Пусть Бог благословит нас осмыслить эти простые истины, вслушаться в этот крик души Соломона и осознать, или пытаться осознать, расти в этом осознании, что это очень трагично, потратить свою жизнь на пустое. Давайте поделимся сейчас на группы по 2 человека и помолимся. В нашей конференции после каждой проповеди у нас будет время, когда мы можем свое сердце открыть перед Богом. Не больше 2 человек. Давайте выразим свои сердца перед Богом в ответ на те истины, которые мы слушали, о чем мы думали, что Бог говорил нашим сердцам. И в конце я помолюсь. Господи, Ты видишь наши сердца, Ты слышишь наши молитвы. Ты видишь и слышишь то, что мы не можем даже сформулировать, то, о чем радуется или томится наша душа перед Тобой. Ты сотворил каждого из нас, жизнь каждого из нас драгоценна для Тебя. В Твоем замысле Ты хочешь значимым образом явить свою славу через каждого из нас. Тебе есть дело до нас, Господи, Тебе не безразличен каждый из нас, Господи. Каждый из нас, как овечка, которая на груди у Тебя, которую Ты любишь, за которую Ты пролил свою кровь. Ты хочешь, чтобы наши жизни сияли Твоей славой, чтобы они действительно были посвящены тому, что является сутью всего, преклоняться перед Тобой, любить Тебя всем своим сердцем, подчиняться Слову Твоему, совершать подвиги ради Твоей славы. Господи, я молюсь Тебе, благослови нас ужасаться пустой жизни. Благослови нас, Господи, мучиться от того, когда наша жизнь теряет свой курс, теряет свой фокус на Тебе. Господи, дай нам возненавидеть полупустую жизнь. Дай нам возненавидеть вот эту, в кавычках, нормальную просто жизнь. Ты достоин большего, Ты достоин наших подвигов, Ты достоин того, чтобы наши сердца пламенели по Тебе, Господи. Пожалуйста, дай нам возлюбить достойную Тебя жизнь. Дай нам стать украшением Твоего учения, украшением Тебя на земле. Дай нам быть такими, как Иов, о котором Ты говорил, которым Ты хвалился и говорил, что через него показывается, что вот человек праведный, который любит Тебя просто потому, какой Ты есть, Господи. Дай нам так возлюбить Тебя и дай нам так жить. Пусть в этом святится имя Твое. Пусть в этом явится слава Твоя. Ты достоин этого, Господи. Мы поклоняемся Тебе, Отец, Сын, Святой Дух.